9.05 в Москве. Здравствуйте, Алексей Нарышкин, Алексей Усин.
Здравствуйте.
Утренний разворот на радио «Эхо Москвы». В первой части вот уже Лев Гулько в студии. А на левой груди профиль Сталина у него практически. Маринка, Анфас или Наташка. Наталья Квасова, звукорежиссер наш сегодняшний. Газет почитаем до половины часа. Затем Сан Саныч Пикуленко, затем спорт. Ну, такой, знаете, флейм чемпионата мира, потому что сегодня матчей нет. Не было их и вчера, будут завтра. Обо всем этом мы поговорим. Ну, а сейчас, собственно, реклама.
Ну, я же говорил... Реклама!
Характер, который впечатляет. Уверенность, которая волнует. И дерзость, которая не знает границ. «Опель. Я знаю, что ты купишь этим летом». Непредсказуемое предложение на весь модельный ряд автомобилей «Опель». Подробности в салонах официальных дилеров «Опель» и на сайте opel.ru.
«Опель».
Пока вы слушаете этот ролик, вы могли бы зайти в новый личный кабинет Мегафона и изменить тарифный план двум сотрудникам. Четырем, уже шести. Установить лимит для бухгалтерии и заказать счета фактуры. Все дело в скорости. Подробности на b2b.megafon.ru.
Внимание! В ОАО АКБ «Связьбанк» стартует особое предложение. Вклад «Чемпион Плюс» – надежное решение для тех, кто привык побеждать. Откройте вклад «Чемпион Плюс» в «Связьбанке». Возможность пополнения, повышенные ставки при оформлении через интернет-банкинг и другие выигрышные преимущества. «Связьбанк» входит в группу «Внешэкономбанка». Подробности по телефону 8 800 500 2080. «Связьбанк» — лицензия Банка России номер 1470 от 17 августа 2012 года. Входит в систему страхования вкладов.
Рекламу на «Эхе». Попробуйте. Вам понравится.
Обзор прессы.
9.07 в Москве. Лев, привет.
Да, еще привет. Добрый
Лев, привет.
Давайте начнем, может быть, с публикации Александра Минкина. «Культ неприличности» он называется.
Я так и знал.
Он перестал писать президент. Ну,
пока да.
В том же жанре или нет?
Заинтриговал ты слушателя. Я слышал твой оброс. Хорошо сказал. Обзор прессы. Обзор прессы 8.35. Ты говорил, что там упоминается «Эхо Москвы».
Упоминается, да. Ну, речь идет о том, что вот на Украине погибли российские телевизионщики, пишет Александр Викторович. Их памяти посвящен концерт 3 июля в клубе «Бардов гнездо глухаря», и журналисты будут петь, читать стихи. Весь сбор семьям погибших позвали, он пишет, меня. Сразу согласился, потом увидел список участников, позвонил директору клуба и отказался, попросил из списка меня удалить. На число проданных билетов это не повлияет. Сумма, которую получит осиротевшая семья, не убавится. На афише среди разных журналистов оказался зампред Госдумы, замсекретаря Генсовета, простите, «Единой России» Сергей Железняк. Оценку личности оставлю при себе. Его законодательная и всякая другая деятельность широко известна. Быть рядом с ним в одном клубе, участвовать с ним в одном концерте, на мой взгляд, невозможно. Для полного счастья на афише не хватает разве что Митрофанова, Смизулина и Жириновского. Ну, в общем, есть такие люди, смысл такой, да, с которыми там, так сказать, нерукопожатные для вот... Да?
А, то есть Александр Минкин отказался участвовать.
Отказался, да, в одном, на одном концерте с ними. Вот, и в том числе он, так сказать, вообще вспоминает и Владимира Вольфовича Жириновского, «Культ неприличности», публикация. Вот, и, значит, в том числе вот регулярная...
Минкин начал за здравие, кончил.
Регулярная воскресная вечерняя программа «Гонопольскую», участником которой имеет, так сказать, счастье быть и
нагло является.
Коллега, да. Прежде она начиналась с оскорбительных криков Жириновского «Подлез Гонопольский». С некоторых пор ежедневные анонсы этой программы и начало ее — это комплименты. Вот что повторяется и повторяется в эфире. Ведущий — Матвей Гонопольский, Жириновский, лицо России. Ведущий — Евгений Киселев, Алексей Соломин, Жириновский. Замечательный ведущий. Люди ждут прямого эфира, зная, что вы ничего не исказили. Они вам верят, они вас любят. Это будет конфетка. Не могу понять, пишет Александр Минкин.
У меня сейчас и будет возможность ответить на
как это. Можно выходить в эфир после комплиментов Ж. Он называет Жириновского, далее Ж. А никто ни за какие деньги не заставил бы меня согласиться, чтобы каждая моя заметка начиналась бы с его похвал. Если бы он назвал мою статью конфеткой, мне бы казалось, что текст вымазан дерьмом. Готов поверить, что в Гонопольском все это добровольно и бескорыстно, но тогда придется допустить, что такой-то такой юмор, такая ирония, такой остроумный способ привлечь слушателей. Каких слушателей — другой вопрос. Остроумно, пишет пишет Александр Минкин. Допустим, но если бы же орал, насилуя ее в жесткой форме, указывая на журналистку «Эхо», был бы он потом в заставке воскресной передачи? Ответа не знаю. Допускаю, что был бы. А иначе надо допустить, что на чужую беременную журналистку орать можно, и насилуя, и бешеная матка, а на свою нельзя. Где же солидарность?
Отвечайте. Алексей,
ты хотел ответить. Это юмор, разумеется.
Конечно, юмор.
Не надо Минкину переживать, и эту программу
юмор.
Слушают.
Конечно,
если
юмор.
Господин, как Александр Петрович его зовут?
Викторович.
Александр Викторович Минкин очень переживает за эту программу.
Нет,
пусть не слушает.
Смысл, конечно, не в этом.
А в чем смысл?
Нет, я
в том, что Жириновский вообще что-то говорит.
Нет, я рассказал, что я упомяну там их Москву, я рассказал, в каком контексте.
Знаешь, что хотел
сказать? Смысл в том, что есть люди, с которыми...
Которые не рукопожатные, которых даже нельзя...
Которых надо игнорировать.
Нельзя 2-3 слова взять
вот
себе
надо
там рекламу.
Надо их игнорировать или не надо их игнорировать? Вопрос-то.
Я объясню. Когда Жириновский обрушился с критикой на Гонопольского, еще меня чуть-чуть задело.
И
это было выступление
в Госдуме.
Мы сделали одну саморекламу, анонс. Это было смешно. Это было принято нашим начальством. Потом, когда Жириновский пришел к нам в эфир, и это же из эфира куски были.
Там еще есть и из эфира с Кабаладзе куски тоже, когда свет
зажжен. Да, и будет новая самореклама. Там тоже Гонопольский и Соломин и Нарышкин упоминались. Будет новая самореклама. Да. Минкин, ждите.
Знаешь, что я хочу сказать?
Рукопожатный, нерукопожатный.
Вот и все, что я, как Форест Гамп говорил, вот и все, что я хотел сказать по этому поводу. Так вот, мне кажется, что...
Хочешь защитить Жириновского?
Я вообще не о Жириновском. Понимаешь, вот у нас в последнее время особенно наблюдается некоторая утеря чувства понимания иронии и юмора у разных людей. Я в данном случае не Александра Минкина имею в виду, просто это такое отвлеченное рассуждение. То есть те люди, которые вчера были блестящие, остроумны, которые могли одной фразой вообще заставить смеяться, убить там еще все что угодно, сейчас становятся просто, они начинают злиться.
Я тебе хочу сказать, на фоне последних событий происходит некая поляризация. Вот кто не с нами, тот против нас.
Ну, да, хоть даже
ты тресни.
Не в поляризации дело, а просто людей как-то выдавливают, может быть, из пространства, и они начинают злиться. И когда они уже дорываются до этого пространства, вместо вот этого бывшего их лакированного такого шампанского брызжащего ума, видна только злость и желчь. Вот мне всегда это обидно. Поэтому, ну, в данном случае это не к Александру Минкину относится, а ему, разумеется, потому что я даже не слышу эту отбивку, вот как-то не попадалось. Да?
Я тебе поставлю потом.
Нет, я уже, когда Лёва начал читать, я понял, что вы это все в ироническом смысле употребляете. Даже не слышу.
Естественно.
Ну, а Александр Викторович...
Надо, не надо упоминать. Вот
как-то вот
надо Александру Викторовичу попроще относиться к таким вещам. Давайте на рекламу уйдем и продолжим обзор прессы.
Ты, на самом деле, Александр Викторович, совета не давай. Он без тебя прекрасно. И без меня тоже, кстати говоря.
И я без него.
Это уж твое, правда.
Разворот. Оставайтесь с нами.
Реклама. Характер, который впечатляет. Уверенность, которая волнует. И дерзость, которая не знает границ. «Опель. Я знаю, что ты купишь этим летом». Непредсказуемое предложение на весь модельный ряд автомобилей «Опель». Подробности в салонах официальных дилеров «Опель» и на сайте opel.ru.
«Опель». Wir leben Autos.
Сезонные распродажи в торговой галерее «Модный сезон» на Охотном ряду «Дом-2». Эскада «Жерар Дорель Поль Шарк» со скидкой до 50%. Лето без распродаж, как отпуск без моря. Торговая галерея «Модный сезон» на Охотном ряду.
Разворот.
9.14 в Москве,
поехали,
да.
Дальше. Немножко.
Все, у меня настроение теперь испортилось. Это такой серьезный подход.
Что так легко испортить?
А что ему Жириновский дал?
Легко испортить.
Алексей,
настроение.
Вы публичный человек.
Привыкай.
И эти волны...
Вы пристали ко мне, ставим Студебекера.
Лев, прежде чем ты прочитаешь очередную публикацию, я вот у нас в лифт-холле увидел замечательные аргументы недели, которые меня раз в неделю обязательно чем-то радуют. Заголовок. В российских спецслужбах уверены, что ливийский лидер Муаммар Каддафи вернется во власть, убит его двойник.
Там есть такая, публикация, где, я так понимаю, что сотрудник спецслужб, он как раз рассказывает, что может быть, и где он сейчас.
Причем, насколько я понимаю, это бывший сотрудник, ветеран.
Тайна арабского двора называется.
резидент советской разведки, который уже, собственно, и не в разведке, но тем не менее. Но заголовок-то какой?
Консультант. Ну, может быть.
Все же. Пошлите мотоциклы с пулеметами ловить консультанта.
Да.
Да, Лев, пожалуйста.
Политтехнологам опять дадут подзаработать, так что, в общем, время их опять приходит и настает. Пишет независимый, на сентябрьских выборах консультанты будут пользоваться повышенным спросом. Почему? Потому что это связано с некоторыми изменениями в отечественной политике, в частности, декларируемым отказом власти от использования административного ресурса на сентябрьских региональных выборах. Ну, скажем так, вот на московских выборах «Единая Россия», по словам лидера неформальной пиар-группы Валентина Полуэктова, пользуется услугами двух компаний из Екатеринбурга. «Бакстер Групп» и новые коммуникационные системы. Они давно работают на «Единой России» в разных регионах. «Справедливая Россия», рассказал независимой газете «Источник в партии», предпочитает компанию «Николай М». Ну, разные люди зарабатывают.
Известно, да, кстати.
Между тем, депутат от КПРФ Сергей Обухов, контролирующий ход партийной избирательной кампании, сообщил независимой, что коммунисты за последние 20 лет ни разу вообще не пользовались услугами политтехнологов. А Сергей Иванов из ЛДПР тоже заявил независимой, что его партия обходится без консультантов.
Ну и отлично. Если выбирать административный ресурс или
политтехнологов,
Мочилова по телевизору, на билбордах и где-то еще, ну, лучше уж.
Мочилова на билбордах – это хорошо. Как моя любимая, знаешь, какая
фраза? Запиши себе.
Знаешь, какая моя фраза? Не ты ли вчера орал в интернете? Я очень люблю эту фразу. Кстати, как говорил один известный тренер, мне в команде психолог не нужен, я сам психолог.
Я смотрел на Николай М. и вспомнил, что я где-то видел на каком-то, не помню где, тоже такое замечательное название пиар-компании, которая называлась «Гаврилов Бразерс». Есть еще и «Дашкин джинс», ну и так далее. Вот. А дальше что еще есть?
«Гадюкина плаза».
Да, в независимой газете.
«Мир ёршиков для унитаза», и так далее.
В Молдавии может появиться свой Донбасс, потому что Гагаузия заявляет, что ее преследуют за симпатии к России. Вчера парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, и сторонники евроинтеграции приветствовали события на площади перед парламентом. На противников начали заводить уголовные дела. В антиконституционных действиях обвинен глава гагаузской автономии, член правительства Молдавии Михаил Формузал. Это подтвердил независимый подтвердили в Генпрокуратуре Республики. Формузал сказал независимым, что в Молдавии начались репрессии в отношении инакомыслящих, которые могут закончиться молдавским Донбассом. Молдавия там совсем рядом.
Ну, Россия-то там не может Украиной помочь. Как это мы через Украину будем?
Нет, да, я же не в этом смысле. Я в смысле того, что такая ситуация...
Что Донбасс России не будет, а Донбасс будет, понимаешь? Это очень о многом говорит. Кстати, там еще русины присутствуют.
Ну, там много
Закарпатье,
чего,
да. Там есть масса интересных точек.
Дальше поехали. Значит, сейчас про Крым немножко вместе с газетой «Ведомости». Значит, в Крыму появятся сразу две свободные зоны, оказывается, экономические. Одну создает Россия, другую – Украина. Несмотря на то, что Крым...
Ну, не теряет надежды, что
сегодня Верховная
Крым
Рада собирается вернется рассмотреть во втором окончательном чтении законопроект о создании в Крыму свободной экономической зоны.
Ну,
Верховная
уже,
Рада,
да,
рассказал «Ведомостям» один из авторов документа, депутат фракции «Батьковщина» Сергей Терехин. Украина считает Крым временно оккупированным, объясняет депутат, нужно установить таможенный и пограничный контроль. На время оккупации законопроект приравнивает товарооборот между Украиной и Крымом к экспортно-импортным операциям. Сейчас товары с Украины в Крым перемещаются свободно, говорит управляющий партнер, там какой-то НП-центр правовой поддержки, интеграции и развития Крыма Юрий Аксенов. Трансграничные НДС и таможенные пошлины компании не платят. После принятия закона их придется платить в бюджет Украины. Значит, проект стимулирует граждан и компании переезжать из Крыма на Украину. Переселенцам гарантируется компенсация расходов на эвакуацию и субсидии на первичное обустройство, а также бесплатное медицинское обслуживание, обучение и место в общежитии. Также иммигранты освобождаются от выплат по ипотеке, если недвижимость, которую они брали в кредит, находится в Крыму. Мы продавили Минфин, говорит Терехин. С другой стороны, российский министр по делам Крыма Олег Савельев рассчитывал, что Украина будет источником инвестиций в регион. Россия тоже создает особую экономическую зону в Крыму. По проекту, подготовленному Минэкономразвития, налог на прибыль будет не выше 13,5%. Резиденты зоны будут на 10 лет освобождены от налогов на имущество, землю и транспорт.
Здравствуй, этот безумный мир. У нас арестовывают заочно Коломойского. Они на Украине вводят экономическую зону в...
Ну, да.
Ну, в общем, с тем же успехом.
Ну, если они до сих пор ее считают, если Киев считает эту территорию своей...
Ну, пусть, ну, они, пусть они считают,
что... А мы такие великие, мы уже ее оттяпали. Ха-ха-ха.
Вот, такой же смысл, несмотря на этот демонический смех, да, надо же быть в зонах реальности. Знаешь, как Google поступил? Дело же не в том, что идут эти споры, чье, по какому закону, когда... Ну, Google, чтобы было удобно его... потребителям, признал для себя в своих картах Крым российским.
Понимаешь, потому что по-моему, это он в российском сегменте только признал.
Да, вот в России, ну, тот, кто въезжает туда, он потому что будет с российской реальностью сейчас пока сталкиваться, понимаешь? Я об этом говорю, ну, я
да,
сейчас
не отружаю. Вот это российской реальности, а у всего остального мира другая реальность.
Нет, ну, ради бога, даже англичанин, въехав в Крым, понимаешь, он будет сталкиваться с реальностью сейчас российской. Вот как ты вот хочешь, хоть не хочешь, хочешь ты будешь отрицать это, хочешь не будешь, это другой вопрос. И поэтому сейчас...
Кто-то сказал, англичанин будет приезжать?
Ну, предположим.
С трудом могу представить, что не журналист или не руководитель какой-нибудь компании может приехать...
Я тебе могу сказать, что один из игроков Дортмундской
Боруссии... Отдыхать, что ли?
Да, из игроков Дортмундской Боруссии поехал в Крым лечиться. Это у него, сам понимаешь, возможности довольно широкие.
Ну, ездят же иностранные туристы, их очень много в Монголию. Очень много. Наших мало, там много. Они ездят за экстримом.
Лёв, ну тут разговор о том, понимаешь, они же все такие сознательные, или есть даже такое слово на украинском языке, да, и поэтому они должны с точки зрения Лёши считать для себя невозможным посещение территории, которая оккупирована. Понимаешь, ну вот это вся...
Каждый сам решает. Значит, смотрите, о беженцах с Украины, гастарбайтерах и Средней Азии в Комсомолке рассказывает глава Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский в своем интервью. Если будет введен статус «Люди, временно покинувшие территорию Украины», это будет особый статус для беженцев, то для тех, кто его получит, будут созданы какие-то преференции. Он говорит, я сейчас не говорю о преференциях, но мы понимаем, что люди, покинувшие территорию Украины, люди, страдающие, им нужна помощь, в том числе помощь через дополнительное финансирование регионов. Если ситуация не разрешится, может быть, имеет смысл как-то выделить эту категорию людей, чтобы ускорить предоставление им помощи. Наш подход – это единые стандарты.
Могут это особая категория, причем именно вот тех украинцев, которые планируют еще вернуться. То есть временно они уезжают,
да, но с расчетом... тех украинцев, которых... Американская последовательница, не помню ее фамилии, госпожи Псаки, они поехали к бабушке.
Да-да-да, Мариха,
бабушки
ее зовут. Не, Лё, кстати, чтобы добавить, еще одна статья в российской газете есть, интервью Рамадановского, и там он, кстати, разъясняет, с точки зрения науки, с точки зрения закона вот эту ситуацию. Он говорит, что есть разные статусы. Есть люди, которые уехали и хотят получить статус беженца, они сдают паспорт свой, да, и получают соответствующие документы. Да. Есть люди, которые временно, они для себя считают, что они еще могут вернуться, и, соответственно, у них остается паспорт, но там ставится соответствующий штамп. Первые, имеется в виду, вот действительно беженцы, они имеют право на получение пенсий, образования, здравоохранения, всего услуг в этих сферах и так далее. Вторые, только разрешение на работу. То есть это, вне зависимости от того, что сказала Мари Харф, есть целое вот, и Рамаданский это разъясняет.
Есть проблема, ее надо решать, в общем, одним словом.
Ну, она и решается, они думают сейчас над тем, как людям вот особый статус предоставить. Да.
Дальше давайте. Значит, про журналистов, которым на войне будут подлежать обязательной геномной регистрации. Об этом пишет «Известия». Депутаты Госдумы Борис Крезников, Михаил Маркелов, Ярослав Нилов и Вадим Деньгин, вот вторые оба из ЛДПР, а первые из «Единой России», подготовили законопроект, имеется в распоряжении «Известия», о внесении изменений в статью 47 и 49 Федерального закона о средствах массовой информации. Новые поправки направлены на дополнительное законодательное регулирование в области подготовки и обеспечения российских журналистов, направляемых в зону боевых действий. Кроме того, законодатели вносят и новые требования к работодателям журналистов, в частности, от главных редакторов и учредителей СМИ. Новые нормы закона будут требовать заключения трудового договора с военным журналистом, гарантирующего ему необходимые и достаточные условия осуществления профессиональной деятельности, включая безопасные условия труда и охрану труда. Среди прочего, журналистов, работающих в зонах вооруженных конфликтов, проведения контртеррористических операций, военных действий, должны будут обеспечить средствами индивидуальной защиты и снаряжением, предоставить журналисту возможность пройти обучение специальным способом обеспечения безопасности, обеспечить их договором дополнительного страхования, что немаловажно, охватывающего случаи болезни, ранения, репатриации и гибели. Также сотрудники СМИ, направляющиеся в горячие точки, должны будут подлежать геномной регистрации. Их ДНК будут храниться в базе данных. Это необходимо для установки личности в случае гибели журналиста и невозможности его опознания.
Да, это вопрос, кто должен помощь оказывать семье журналиста, государство.
Материальную, в частности. Не бронежилет
имеется. Нам приходится об этом говорить.
Ну, а что делать, конечно.
Это важная составляющая. Или же все-таки работодатель, то средство массовой информации, которое его отправляет в горячую точку. Но вспоминается, что при природных катаклизмах пострадавшим от наводнения, пожара и так далее помогает государство обычно. То есть, или от когда...
потому что это ответственность государства прогнозировать, например, какие-то природные катаклизмы.
Природный катаклизм. От него уже никуда не денешься.
Тебе же не может работодатель платить за то,
что... Нет, я не спорю с вами, я просто...
Нет, да, это как бы так.
Мне кажется, компания.
Хорошо, а если...
При чем здесь?
А если это компания...
Не государство же отправляет человека в командировку в какую-то там горячую точку.
Я считаю, что и те, и другие должны платить. И компания, и государство.
Тоже важно, да. Это как местные власти платят и пострадавшим, и федеральные, да? Да, наверное.
Мне так кажется. Может, я не прав. Автопром не приживается в России. Сейчас ближе к Сан Санычу. Это пишет об этом Коммерсант. Сборку машин может снова заменить импорт. Прогноз развития ситуации в отечественном автопроме становится все хуже под угрозой завода иностранных автоконцернов в стране. По последним оценкам, к 2018-му объем российского рынка может оказаться на треть меньше плановых, 3,6 миллиона машин. Да, но даже на фоне оптимистического сценария роста многим будет выгоднее закрыть российскую сборку, вернувшись к импорту. В зоне риска, в частности, Peugeot Citroën, BMW, Sanyong, Opel и китайские бренды.
Вот странно, на самом деле, потому что у нас же очень пошлины серьезные, хотя там от возраста машины зависит, но тем не менее.
Ну, вот это, наверное, Сан Саныч вам лучше расскажет.
Да, надо будет у него спросить.
А правительство сыграет в покер. Тот же Коммерсант, он может быть легализован в интернете. Как стало известно Коммерсанту, правительство рассматривает возможность легализации в России интернет-покера. Это добавило бы в бюджет до 5 миллиардов рублей в год, но поскольку вопрос имеет большое социальное значение, окончательное решение будет зависеть от общественного мнения. Я бы еще казино опять вернул, легализовал. Это хорошие деньги в бюджет.
Понимаешь, чем дело? Я тебе на это могу сказать. Но я
не
понимаю,
игровые автоматы, а казино. Понимаешь, да? Это разные вещи.
Да, потому что покер, казино, может быть, и нет, а покер все-таки это интеллектуальная игра.
Да, это мы давай обсудим, уже после 10 часов.
После 10 часов будет у нас эта тема.
Отдельное обсуждение.
То есть это не слепой случай, это все-таки надо какое-то мастерство к этому приложить.
Я исключительно про деньги.
Тебе все деньги.
Про деньги. Не
деньги.
Про интеллектуал,
больше денег.
Не интеллектуальная игра, а деньги.
Потому а что ты у нас такой весь благородный.
Потому что в казино не играют там ни рабочие, ни домохозяйки, ни пенсионеры. В казино заходят люди с деньгами.
Казино.
С
то хорошими. Есть вернуть казино,
налоги.
Игровые автоматы.
Не, игра автомат зачем? Казино.
Слушай,
достаточно.
Но в казино же игровые автоматы тоже есть, или как? Запретить автоматы, оставить рулетку.
Да, Лёва имеет в виду, что в казино приходят люди состоятельные, богатые. Они приезжают на Бентли, у которых 10 Бентли.
Они деньги
проведут вечер в казино.
Да, спустят такие налоги, с каждого стола.
Господа, я могу сказать, что я видел а-ля казино разнообразное. Ну, такое, знаете, в комнатке метров 25, там стоит стол.
Вот этого а-ля. Вот у нас на Новом Арбате были большие, хорошие казино. Там приходили серьезные люди.
Нет, а как ты будешь это регламентировать? Размером столов или
все,
чего?
Потом. В газете «Ведомости» мне понравилась статья, называется «Пощада для пиратов». Из антипиратского законопроекта исключены скандальные нормы. Досудебная блокировка пиратского контента, штрафы владельцам сайтов и пользователям. Ну, на этой неделе было много различных предложений, поправок к этому закону, и каждый день прямо все переживали, ах, что же будет. В итоге вот отменили, и рассмотрение этого законопроекта переносится чуть ли не на осень.
Ну, так чего? То есть можно, да, пиратствовать, нет?
Ну,
пиратствовать можно? Вопрос-то главный.
Собственно. Да можно, конечно.
Можно. Ну и все тогда.
Я бы добавил, кстати, люблю эти все фразы и сочинения. Вот новая порция в «Комсомольской правде». Ну, вот в частности. И к этому вопросу не каждый бы мог ответить. Даже великие философы, доктора науки, даже я. Занавес.
Разворот. Папа купил автомобиль.
Сан Саныч Пикуленко в утреннем развороте.
9:35 в Москве. Сан Саныч уже у нас в студии. Доброе утро.
Нас Лев Гулькон напугал. Доброе утро, Сан Саныч. Напугал вестями о скорой кончине нашего автопрома. Сказал, что теперь возить будет выгоднее почему-то, чем собирать у нас. Поясните, пожалуйста, если вам что-то
известно. Дело в том, что ведь вкладывая сюда деньги, любой транснациональный концерн подразумевает, что он может принести тут прибыль. А так как у нас падает рынок, машины доходят до такого состояния, то когда небольшое количество, если мы продаем, допустим, как производитель, меньше 50 тысяч автомобилей в год, нам сдержать здесь завод невыгодно. Нам проще это количество автомобилей привезти. Вот. Это дешевле, ну, со всех экономических составляющих. Вот. Поэтому, конечно, концерны, которые пошли сюда и, подписав массу всяких соглашений, вложив очень приличные деньги, все-таки любой завод, тем более, что кроме завода они еще стараются сюда привезти шлейф комплектующих, вот, видя, что это не так, они просто могут приостановить производство и...
И возить, да?
Возить. А так как производство это достаточно гибкое, эти заводы не пропадут. На их место могут прийти производители другие, скажем, производители из Поднебесной.
А вот, кстати, пишут, что именно они как раз и тоже будут свои, может быть, будут свои заводы сворачивать.
Вот, понимаешь как? Ну, ведь здесь начнется уже игра на долгую перспективу. Угу. Хотя я не верю. Я знаю, что транснациональные корпорации иногда просчитывают на долгие годы вперед. Горизонт стратегического планирования у них отодвинут далеко. И они понимают, что как бы рынок ни сжимался, да, он может сжаться только до определенного момента. А потом он все равно будет развиваться. Не может быть такого, чтобы люди перестали покупать автомобили. Вот. Ну, а потом, ну что, ну, у нас останется ГАЗ, ВАЗ и прочие заводы, которые прекрасно, они, по-моему, спят и видят, чтобы было как давно, когда только они были монополистами, делали они все, что хотят, а народ за этим стоял в очереди.
Ну, для этого нужна более сильная коммунистическая партия.
Да. Вот, но я сегодня...
На самом деле, Сан Саныч, был же рынок закрытый, да, на 300 миллионов людей.
Рынок был закрыт.
И это как раз то количество народу, которое делает вот рынок самодостаточным. То есть можно на него ориентировать хорошее крупное производство.
Даже сейчас на этот рынок можно ориентироваться, если он будет расти. Вот. Пока этого не видно, но, с другой стороны, ведь это все разговоры в пользу бедных, потому что, собственно, что произошло? Потеряли 6%. Ребят, ну 6% это не повод. Я понимаю, если бы рынок потерял 50%, повод для паники. А 6% кому-то будет хуже. Кого ударило? Ударило тех, а, кто обнаглел на рынке, и, б, те, кто делал плохие машины. Все. Те, у кого машина, предложение хорошее, те, кто с клиентом работает, они даже не почувствовали. Ну, вот и все. Вот. Но я сегодня хочу... Большой праздник. Наша любимая ГАИ, ГИБДД, ОРУТ, НКВД и прочие названия, я уж не знаю, как они там. Вот. Начиналось все именно так. С Государственной автомобильной инспекции при НКВД СССР. 3 июля 1936 года.
Вот вы зря произнесли это, вот это вот слово вот из четырех букв, аббревиатуру, прошу.
Почему?
Сейчас накинутся на нас.
Слово из песни не выкинешь. Посмотрите основной, основополагающий документ, который был подписан в этот день. Хотя я рад за то, что дорожная служба празднует 78-летие своего существования. С другой стороны, мне непонятно.
Спасибо, что есть хоть такая.
Ну да, дело в том, что пусть она такая, но она существует и иногда даже помогает. Потому что нельзя обойтись без регулирования движения. Хотя, конечно, прожив 78 лет, преклонный возраст, понятно, что нужно как-то реформировать старушку. Хотя, ну, ГАИ все-таки это женского рода, да, у нас? Автоинспекция, никак, хотя там в основном работают мужчины, но я и женщин, которые там несут тяжелую службу, тоже поздравляю. Мне только непонятно. Мы долгие годы, ну, все годы советской власти, вели отсчет автопрома от 7 ноября 1924 года, забывая, что до этого у нас что-то было. Дорожный надзор у нас документально был оформлен еще при матушке Екатерине. Угу. А при Николае Первом он получил уже совсем развитие основательное. То есть были написаны масса законов, указов. И автомобилисты, которые появились в России, они тоже подчинялись правилам и законам. Они проходили техосмотр, они получали водительские удостоверения. Они были наказаны неоднократно за всякие нарушения. То есть государство прописывало уложения, постановления еще до создания ГАИ. Поэтому я считаю, что, конечно, они могут праздновать, это их полное право считать, когда они начались и прочее, но считаю, что можно и раздвинуть. Ведь, принимая во внимание, что и до них были всякие надзорные органы, которые занимались примерно тем же.
Сан Саныч, а давайте объединим наши бренды, как говорят. Знаете, чем футбол схож с организацией дорожного движения?
С чем?
Чем меньше людей, чем меньше значение человеческого фактора, тем лучше. Вот в футболе как стали сейчас на чемпионате мира применять систему видеогол? И никаких споров по поводу взятия ворот нет. Даже один миллиметр отображается. Чем больше камер стали вешать на дорогах, да, тем меньше сидят в кустах.
Конечно, и... конечно. И я могу радует. Сказать, что, возможно, такая ползучая эволюционная реформа ГАИ рано или поздно приведет к тому, что отомрет этот орган, ну, знаете, таким естественным путем. Вот раньше, человек эволюция, был хвост, в течение эволюции отвалился. А также и здесь. Вот была ГАИ на 78 лет, как они считают, я считаю, что гораздо больше. И потом она отомрет, видоизменится, трансформируется в нечто автоматическое с полным исчезновением человеческого фактора между водителем там, и получением удостоверения, между водителем и получением штрафа. То есть то, к чему придем. А дальше у нас ведь автопилот в автомобиле будет общаться с автопилотом в центре регулирования дорожного движения.
Ну, так а кто-то должен машины регистрировать, условно, права выдавать.
Все тоже компьютер, все камера, тут, робот.
Понимаешь как? Вот я, например, могу тебе привести пример. В прошлом году я приехал в Швецию. Ну, там было мероприятие. То есть мне дали машину... То есть мне дали ключи к автомобилю. Я говорю, а документы? Они сказали, никаких документов, все в электронном виде. А я говорю, я вот в Норвегию поеду, ничего страшного, у нас объединенные базы, они могут запросить. Я говорю, а вот там как мои права? Вы когда мероприятие организовывали, мы же запрашивали ваше удостоверение, все, оно есть в базе, не волнуйтесь.
Ну так если бы вы были шведом, Сан Саныч... Пикуленкинсеном каким-нибудь, вот. Да? Вы же получали бы все равно права?
Я бы получал права, но...
Может быть, в электронном виде, да. Вы должны же прийти туда, чтобы вас электронно куда-то занесли, и вашу машину тоже.
Понятно, что сейчас, да, приходят, сдают, и существует инспектор. Хотя, ведь, понимаешь, как ГАИ в европейских странах не занимается выдачей водительских удостоверений во многих странах. Там занимаются этим местные власти. Ну, в каждой стране по-разному. Вот. Понятно, что права получить можно, и кто-то посредник нужен. Но вот, скажем, систему учета можно, оказывается, полностью перевести в электронный вид. И больше того я скажу. Вот я там на территории Норвегии двигался по платным дорогам и с интересом приехал, говорю, даже не сначала с ужасом, потому что нет привычек не ворот с людьми, а висят только камеры. Они говорят, вот вам повезло. Как иностранец, они еще не знают, как с нас брать деньги. Поэтому я по норвежским дорогам так стал их бесплатно на шведском автомобиле. То есть сделано все как-то так, чтобы человеку было хорошо. И служба дорожного надзора, они работают жестко. Кстати, штрафы высокие, до тюремного заключения. Но они незаметны. То есть никто лениво в кустах не сидит. И если ты нарушил, да, тебя отловят, догонят, встретят, пришлют, это все есть. Просто по-другому устроена система работы. И она становится все более и более, ну, как бы так сказать, нечеловечной.
ГАИ, по-вашему, у нас с каждым годом работает лучше или оно зависло?
Оно зависло в каком-то таком состоянии, когда я вот вижу, что каждый... Я встречаю отдельных людей, да, от начальника ГАИ России, да, до руководителя подразделения, там где-то в области, и обычный инспектор ДПС. Ну, понятно, я на дороге, там, по работе. Вот каждый по отдельности, как в нашей стране, замечательный человек. Но, извините, когда все это объединяется в систему, она вытворяет удивительные вещи. Но, с другой стороны, я тоже могу понять сотрудников ДПС. Я тоже могу понять эту систему, потому что, ну, как жить без взятки на маленькую зарплату? А хочется квартиру, а хочется машину. А самое главное, что непротивленцы злу всегда готовы заплатить гаишнику за нарушение, за езду в пьяном виде и за прочее. Ну, вот такая система. Я не знаю, поменять эту систему...
Это все равно, что поменять психологию.
Естественно. Вы знаете, даже Михаил Кольцов, наш журналист, он однажды работал в такси. И он в своих... в очерках описал, как таксисты брали взятки. Это при крутом-то кровавом упыре Иосифе Виссарионовиче, да, который не мог навести порядок в такой тонкой отрасли, как взятки со стороны водителей и гаишников. Поэтому чего уж говорить про наш-то демократизм, либерализм.
Сан Саныч, одно-два коротких пожелания госавтоинспекции.
Во-первых, у них тяжелая служба. Поэтому я желаю, чтобы все-таки им было полегче, чтобы у них была... и рабочий день по нормированию, и всяких сволочей на дороге, облеченных властью, поменьше.
Кстати, и не облеченных тоже, но такие гоблины встречаются на дороге.
Да, и самое главное, чтобы государство все-таки побольше их защищало социально. Угу. Потому что ведь хотите, чтобы у вас были приличные офицеры с офицерской честью, с прочим? Ребята, давайте все-таки их кормить не на дороге, а до нее.
Ну, я бы, у меня одно слово, пожелание гаишникам – похудеть. Они же всегда
я, да, хотел добавить, что служба госавтоинспекторов, она, помимо того, что она незащищенная, она и впрямую опасная. Вот статистика обнародована сегодня. 34 сотрудника ГИБДД погибли в прошлом году при выполнении своих обязанностей.
Вот именно.
Вот так. 638 фактов противоправных действий в отношении инспекторов было предпринято. Так, довольно грустно. Ладно, Сан Саныч, спасибо. Придете к нам.
Да, конечно.
Хорошо. Сейчас реклама.
Разворот.
А у нас нет рекламы.
К сожалению, да. Даже дух нельзя перевести. Ну что, матчей ни вчера, ни сегодня не было, но остаются разговоры.
Поэтому сейчас песни послушаем, да?
Песни?
Ты споешь?
Я спою.
Что-то.
Сейчас спою.
Я споешь?
Да, теперь точно спою, это называется. Но, во-первых, перевел дух и спокойно, так сказать, расправил легкие Йозеф Блаттер, которому в последнее время очень много достается. Если кто не знает, это президент Международной Федерации Футбола.
Я знаю.
Ну, я понимаю, что ты знаешь. Ты высокоинтеллектуальная единица,
да,
ведущая
радио
«Эхо Москвы». Но Йозеф Блаттер сказал, ага, злопыхатели. Говорили, что чемпионат мира не состоится, что стадионы не построят. Ну, в общем, он выступил, скажем так, в роли Путина или наших спортивных властей, которые примерно в такой же ситуации оказались в связи с Олимпийскими играми в Сочи. Но должен сказать, что все-таки, и, может быть, кого-то это наполняет законной или незаконной гордостью, наше мероприятие спортивное, всемирное, было подготовлено значительно лучше, чем чемпионат мира по футболу. И несмотря на то, что стадионы действительно функционируют, Блаттер сказал, что они просто потрясающие, но в то же время добавил, что я не скажу, что это лучший чемпионат мира из тех, которые были, но вместе с тем этот чемпионат мира далеко не худший, и, в общем, все нормально. Так что первое резюме, первый вот итог, который подвел Йозеф Блаттер, он именно таков. Не знаю, это как по организации. Скорее всего, действительно, были турниры гораздо лучше, чем бразильский чемпионат мира, но многие говорят, что этот чемпионат мира лучше по игре, по вот тому антуражу, который соответствует футбольному антуражу, по интриге, по качеству матчей, по тем событиям, которые на поле конкретно происходят. Вот давайте, может быть, попробуем проголосовать на эту тему. Ну, я понимаю, что мы не можем судить о чемпионатах мира, там, условно говоря, 50, хотя, наверное, кто-то из наших радиослушателей может. Давайте так, вот если вы следите за чемпионатами мира, в обозримом вами прошлом этот конкретный турнир по спортивной составляющей, не по организационной, а именно по спортивной, по качеству игры, по футболу, он лучший, тогда набирайте 660-0664. Если вы видели турнир, который был лучше этого, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если с вашей точки зрения этот конкретный чемпионат мира лучший по футбольному содержанию, 660-0664, если был какой-то турнир, который вам понравился в этом смысле больше, 660-0665.
Мне лично сравнивать особо не с чем, потому что в этом году я какое-то безумное количество посмотрел матчей. Наверное, я столько за всю свою жизнь не смотрел. Ну, действительно, как-то... Ну, сначала я был вынужден смотреть, потому что нужно же как-то поддерживать с тобой разговор, а потом я понял, что это правда интересно. Ну, такие у меня примитивные немного суждения, но хорошие, действительно интересные. И, опять же, я уже говорил, мне нравится, что порой какие-то получаются нестандартные, нетрадиционные пары и все время какие-то сюрпризы.
Да, и это есть тоже,
по тем командам, которые вышли из группы, вообще по результатам.
Ну, я просто хочу сказать, что вот эти неожиданные крупные счета, например, вот такие результаты, они на этом турнире наблюдались в матчах между, казалось бы, фаворитами, там, условно говоря, Голландия, Испания, да, и так далее. Или там Германия у кого-то выиграла в начале там тоже с таким же крупным счетом. А напротив, появилось большое количество команд, которых мы не знали, но тем не менее нет вот этой разницы в классе и избиения младенцев. То есть все очень упорно, все очень напряженно. Это второй пункт. Третий – это, конечно, результативность, потому что, признаться, я очень скептически смотрел на развитие современного футбола. Мне казалось, что все это идет к тому, что один гол будет забиваться за несколько матчей. Оказалось, нет. Этот турнир, по крайней мере, такая статистика была в начале группового турнира, второй по результативности. Причем мы прекрасно понимаем, что в 50-х, в 30-х годах вот тогда вообще больше забивали. Тогда можно было сыграть 6-4, там, условно говоря, не знаю, 7-1. Сейчас вот при той заорганизованности, умении обороняться, результативность начала падать. И вот в этом конкретно на этом чемпионате мира резкий всплеск. Может быть, это связано с тем, что изменились тактические схемы, что появилось большое количество прекрасно обученных игроков, причем появились эти игроки в командах, ну, скажем так, которые раньше можно было считать средней руки, и Эквадор, и Колумбия, то есть те команды, которые там безнадежно проигрывали, и в их пределом их счастья было там не уступить с крупным счетом какой-нибудь условно Германии, Бразилии, Аргентине, Франции и прочее, то сейчас они играют на равных. Более того, среди лучших бомбардиров не те, кого, не только те, вернее, кого мы считаем вообще лучшими игроками мира, там тот же Месси или Неймар, или там Томас Мюллер из команды Германии, но в частности Хамес Родригес, который совершенно такой прессы не имеет, хотя играет в Европе. То есть, во-первых, много неожиданностей, во-вторых, очень упорная борьба, в-третьих, все время на последних минутах все решается, почти во всех матчах, да, очень много мячей в добавленное время забивается, и вообще просто очень много мячей. Вот именно поэтому кажется, что это уникальный турнир. Вот Жерар Улье, он известный тренер, последнее место работы одной из последних — Ливерпуль. Сейчас он в техкоме ФИФА, в техническом комитете. Вот он, в частности, одним словом этот чемпионат мира описал — это драма. Я действительно с ним согласен. Вот эти слезы, то есть плачут и те, кто выиграл, и те, кто проиграл. Совершенно фантастические эмоции. Нет, знаешь, такой пахоты, работы. А есть вот это вдохновение какое-то. Так что мне нравится. Хотя пахота тоже есть, куда же от нее деваться. Что нам пишут по этому поводу? Так, в 18-м результативность низкая. Я не понял. Пока 18-го вы в будущее уже слетали, что ли? Назад в будущее, Сергей из Тюмени, в самозавязывающихся кроссовках.
Ну, вот Игорь из Сызрани со мной отчасти соглашается. Да, будучи не любителем футбола, стало очень интересно смотреть именно нынешний чемпионат мира, ибо непредсказуемость, которая мне нравится. 12 лет назад понравился азиатский чемпионат мира. До сих пор вспоминается ностальгия.
Он был любопытным, да. Он был любопытным. Да, ну вот давайте попробуем подвести итоги голосования. Со мной согласились 80% позвонивших, 20%, соответственно, считают, что были турниры, которые им понравились больше. Но я помню, вот мой первый чемпионат мира, за которым я следил 82-го года, там вначале была скукота скукотейшая, и сборная Италии, по-моему, вышла из группы, если я вот так на память помню, не выиграв ни одного матча. То есть все три они сыграли в ничью и вышли, потом стали чемпионами мира. И была скучная группа, где Германия и Австрия договорняк гоняли в последний матч, чтобы Алжир не пустить в следующий круг. Был совершенно занудный матч между Россией и Польшей, когда полякам нужна была ничья. Второй групповой турнир тогда был. Полякам нужна была ничья. Они около углового флажка простояли львиную долю времени. Это было ужасно смотреть. Мы все переживали за сборную Советского Союза. Ну, большинство, разумеется, хотя у нас разные есть радиослушатели, но, тем не менее, за отечественную сборную. И вот мы пытались как-то атаковать, но очень скучно, а поляки еще более скучно оборонялись. И, значит, еще одна новация, которая, кстати, о которой Жерар Улье сказал. ФИФА рассматривает возможность введения четвертой замены. И, по-моему, это у всех как-то на устах. Вот мы вчера с Сергеем Александровичем Бунтманом в коридоре столкнувшись, я ему как раз об этом сказал. Логика понятна, что если предполагается, что на 90 игровых минут три замены, ну, условно говоря, на каждые полчаса одна замена, да, то, соответственно, если еще полчаса прибавляется, ну, у тренера должна быть возможность еще кого-то поменять. И мне кажется, что это вот очень хорошая идея. Ну, хотя бы даже вот из этих соображений. Но я еще предложил, уж не знаю, как Жерар Улье, что замены в дополнительное время можно делать только в перерыве. Ну, условно говоря, или перед началом, или в середине, когда маленький там минутный есть перерыв, чтобы не тренеры не, скажем так, не тянули время с помощью замен. Ну, еще остается из моих идей только чистое время. И у меня есть еще одна идея перенять из баскетбола количество фолов. То есть, если один игрок, один футболист набирает лично больше там трех или пяти персональных нарушений правил, то он удаляется с правом замены. И тогда мировой футбол будет идеален. Видеоповтор гола уже ввели. Хотя долгие годы кричали: нет, это нарушит, это разрушит дух футбола, это будет ужасно, это будет кошмар. Вот вам турнир, пожалуйста. Что, нарушено что-нибудь? Нет?
Тебя хотел спросить. Вот вчера появилась информация, что сумма отступных в случае разрыва контракта с Капелло, она варьируется от 25 миллионов до 40 миллионов долларов. Как считаешь, нужно ли нам с Капелло прекратить всякие отношения, порвать контракт и заплатить вот эти гигантские суммы?
Конечно, нет. Я считаю, что если бы не Капелло, мы вообще на этот чемпионат не поехали. Мы проиграли.
Нужно я проголосую очень быстро. Очень
пожалуйста,
быстро.
Пожалуйста.
Как вы считаете, нужно ли порвать контракт с Фабио Капелло после выступления нашей сборной на чемпионате мира? Если вы считаете, что нужно порвать контракт и заплатить вот эти гигантские отступные, тогда набирайте 660-06-64. Если Капелло нужно оставить, и он будет работать с нами до чемпионата мира по футболу, который будет в России, набирайте номер 660-06-65.
Голосование пошло.
Разворот.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Знаешь, ты кто сегодня будешь? Мефодий Перепелятник.
Хорошо, да.
Так что тебя с именинами опять.
Пока вы голосуете про Капелло, про его будущее в нашей команде по футболу, расскажем о погоде. 17 градусов тепла сейчас в Москве, давление 750 миллиметров ртутного столба, переменная облачность, без осадков. В течение дня максимальная температура 24 градуса, но тоже дождей не ожидается.
Ну, а я скажу, что ты отправишься после эфира наблюдать за пауками. и потом доложу.
У меня немного другие день. Планы были, ну, как
мне
скажешь,
важно,
Алексей.
Что сделать. Вот и ты заметил, если вот в этот день паук не раскидывает сети, то будет дождь или буря. Мы же должны знать, в течение 40 дней то все это будет продлиться, понимаешь? Так что, наблюдая за пауками, вот в свете, ну, ты можешь отправиться туда, где пауки есть, в конце концов, и там свои планы реализовать. Ну, а я бы сказал, что в прошлом году было под 30 градусов максимальная температура. Самым холодным 3 июля было в 1957 году 5,7 градусов. Максимальная температура была зафиксирована в революционном 1917 плюс 32,2 градуса. 10.06 в Москве, Алексей Нарышкин, Алексей Осин, и мы начинаем второй час утреннего разворота.
Здравствуйте.
Эхи Москвы под лозунгом «Без политики». Представляешь, такое ведь может быть иногда хотя бы в нашем эфире. Вообще такое возможно ли? Возможно. Мы в первой части поговорим о покере. Есть задумки легализовать игру в покер.
И онлайн, онлайн.
Онлайн,
интернет,
да, онлайн покер. Покер, интернет-покер, есть такая вот задумка. И, соответственно, получить от этого приличные прибыли в размере 5 миллиардов рублей. Ну, а во второй части поговорим о том, есть ли какие-то фильмы, которые нужно запрещать из-за того, что в них слишком много насилия, убийств, жестокости и прочее. Потому что есть, опять-таки, еще одна задумка у властей придержащих – не выдавать прокатные удостоверения фильмам, в которых этого слишком много. Но где эта граница, понять довольно-таки сложно. Опять будут решать конкретные люди. И вот мы с вами эту грань попытаемся где-то расставить. В принципе, нужно ли ее придумывать, эту грань, или достаточно предуведомить человека, который отправляется на кинофильм.
Что детям, например, это не рекомендуется.
Ну, детям, не детям,
подросткам.
Чем он сам? Почему? А может, и мне тоже это противно смотреть. Может быть, я буду просто знать. Ну, знаешь, как у нас продукция эротического содержания должна продаваться в этих, ну, запаянное в полиэтилен. Что-то в этом роде. Вот запаяйте мне это в полиэтилен, я дальше сам
это
люблю.
Это после половины, после половины, после половины
часа. Это скорее где-то примерно в 10.43.
10.45. Сейчас, с твоего позволения, итоги голосования подведем. Спрашивали вас о том, надо ли нам расторгнуть контракт с Фабио Капелло, который является тренером нашей сборной по футболу, и заплатить ему какие-то гигантские отступные от 25 миллионов долларов до 40. Но большинство радиослушателей считают, 70% считают, что нужно Фабио Капелло оставить. Пусть он работает до чемпионата мира 2018 года. И треть, 30% считают, что с Фабио Капелло, несмотря на эти отступные, надо всякое сотрудничество прекратить.
Ну да, короткий комментарий, уж коль скоро я его не давал до этого. Сейчас, секундочку. Понимаете, в чем дело? Если бы у нас в сборной играл, условно говоря, Криштиану Роналду, Стивен Джерард, Уэйн Руни, и мы никуда не вышли, тогда я бы понял. А кто у нас в сборной из звезд европейского хотя бы футбола играет?
Так хоть Капелло есть.
А Капелло единственная звезда нашей команды. Вот так вот.
Разворот. Оставайтесь с нами. Реклама.
Характер, который впечатляет. Уверенность, которая волнует. И дерзость, которая не знает границ. «Опель. Я знаю, что ты купишь этим летом». Непредсказуемое предложение на весь модельный ряд автомобилей «Опель». Подробности в салонах официальных дилеров «Опель» и на сайте opel.ru.
«Опель».
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
10:10 в российской столице. Говорим в этой части утреннего разворота о возможности легализации онлайн-покера, интернет-покера. В правительстве об этом задумались, нужно ли это легализовать, потому что говорят, что в этом случае, если бы интернет-покер станет легальным, казна получит до 5 миллиардов рублей в год. Это, конечно, неплохо. Поручение дал Минфину, Минэкономике и Минюсту Игорь Шувалов, вице-премьер. Он попросил проанализировать возможности легализации этой игры. Так, ну, 5 миллиардов рублей, это я сказал. Есть данные ВЦИОМа, причем это статья в газете «Коммерсант», причем здесь ВЦИОМ, потому что знакомый с проблемой федеральный чиновник рассказал, что вопрос рассматривается не только с экономической, но и с социальной точки зрения, поэтому Игорь Шувалов даже поручил ВЦИОМу, Всероссийскому центру изучения общественного мнения, провести опрос, который выяснит отношение общества к возможной легализации онлайн-покера. По последним данным ВЦИОМа, опрос проводился в октябре 2013 года, 42% россиян считали, что покер — это азартная игра, а 42% считали, что покер — это интеллектуальная игра, а 25% считают по-другому, не считают покер интеллектуальной игрой.
Давайте, знаете, как мы, если этот вопрос ставить, то в большей степени, потому что понятно, что покер — это и азартная, и интеллектуальная игра, ну, как кажется. Вот в большей степени это все-таки спорт или интеллектуальная игра, да, и спорт. А если вы считаете, что в большей степени это интеллектуальная игра, 660/664, если считаете, что в большей степени, что азартная, и здесь рубль превалирует над мозгом, тогда 660/665.
Голосование. Процесс пошел.
Еще раз, если вы считаете, что в большей степени покер – это интеллектуальная игра, 660/664, если полагаете, что в большей степени азартная, 660/665.
Вот про то, можно ли считать покер азартной игрой или нет. Например, в США, в некоторых штатах принято однозначное решение. Покер не может быть приравнен к прочим азартным играм, потому что залогом победы является не только удача.
Да, вот. Разумеется, но это вот к игровым автоматам. То есть ну, игровых автоматов
рулетка, игровые автоматы. Да. Там просто твое везение. Мы знаем про жадность игровых автоматов. Кинешь, например, не знаю, 1000 рублей подряд будешь кидать много-много раз, и получишь в итоге только там 10% от этой суммы. Что интересно, покер уже в нашей стране был видом спорта отдельным 2 года. 2 года это происходило. Сейчас играть в покер в России не запрещено, но организовывать игры вне специальных зон нельзя. Играя в покер в интернете, граждане не нарушают закон, но в случае выигрыша обязаны сами исчислять и уплатить с него налоги. Вот.
Да, всего лишь 2 года пробыл в качестве вида спорта покер, но, тем не менее, вот нам пишет Александр, что там эти дебилы хотят легализовать интернет-покер, ха-ха, играю и буду играть, не спрашивая соизволения. Александр, там, понимаете, вы играть-то можете, если вы будете у себя дома с друзьями, даже пусть на деньги, играть, вы, пожалуйста, играйте, но при этом за вами сохраняется обязанность полученный доход, соответственно, легализовать и заплатить с него налоги. Я понимаю, что вы вряд ли это делаете, но тем не менее, это как с частным извозом. Регулировать пока это и искать, ловить людей нет ни сил, ни возможности у правоохранителей. Но в то же самое время организовывать игры нельзя. То есть выступать в качестве своеобразного промоутера, там, снимать помещение, собирать людей для этого, вот это и в интернете это все делать нельзя. Так вот, речь идет о том, что вот эту онлайн-версию, есть разные сайты, на которых можно играть в покер, ее все-таки легализовать. Легализовать, брать налоги, ну и, соответственно, не заставлять людей прятаться там через какие-то другие аккаунты. Вот как вы считаете, нужно это сделать или нет? Потому что ведь мотивировка может быть такая. И люди, которые страдают игроманией, ну, то есть это те, кто проигрывает квартиры, там, не знаю, зарплаты и так далее, и оставляют свои семьи без средств к существованию, они, как правило, играют все-таки вот в автоматы или в рулетку, да? А люди, которые занимаются покером, это совершенно другая категория граждан. В частности, вот и в покер, и в другие игры играют, например, шахматисты очень часто. То есть это люди, которых вряд ли можно обвинить вот в этом виде, не обвинить, вернее, а заподозрить в том, что они страдают этим видом наркомании, лудомании, в частности. Вот давайте это обсудим. Вот как вы считаете, из-за того, чтобы получить дополнительные доходы в бюджет, из-за того, чтобы снять с правоохранителей нагрузку и не заставлять их бегать искать подпольные покерные клубы и прочее, все-таки стоит это легализовать или нет? 363-3659 телефон для звонков.
И плюс... и СМС плюс 7-985-970-45-45. Уже нам пишут, значит, покер — это времяпрепровождение с виски и сигарами, из Томской области сообщение. Азартные и на шахматы подсаживаются. Все зависит от человека.
Да нет, ну, понятно, что можно даже играть в дочки-матери на деньги.
Мы с тобой поиграем потом. Покерные лоббисты пробивают наших депутатов покерными бабками. Авилов Виталий пишет нам на твиттер-аккаунт «Вызван». В покере азартные люди проигрывают интеллектуальным. Иван.
Ну, есть такое, да, там, потому что надо сохранять хладнокровие и просчитывать варианты, кстати, тоже. Сергей Ярославля пишет, называя один из сайтов, говорит, что он прекрасно работал как до запрета, так и во время. Играю онлайн, ни запрета, ни предупреждения даже. Сергей, ну, просто это, видимо, сайты, которые находятся за пределами нашей страны. И, кстати, еще один момент, о котором можно говорить. Как можно запретить то, что ты не контролируешь? Ну, может быть, действительно закрыть доступ в сети, но это... Об этом тоже никто не задумывался.
Игорь из Тамбова. А в карточного дурака можно играть на деньги? Будут играть в покер и называть это чемпионатом по дураку.
Ну да, там и бридж есть, да, и винт, и преферанс, и так далее. Абсолютно вы правы.
Звонки, вот давай.
Барбос говорит, что лучше в преферанс. Давайте, если вы играете сами, вас это каким-то образом затрагивает, может, ваш родственник бросил семью и вместо этого играет круглые ночи в покер. Алло, здравствуйте, пожалуйста, выключите радио, представьтесь, говорите.
Добрый день, меня зовут Олег, Москва. Ну, я хочу сказать, во-первых, что покер такая же азартная игра, как и все остальные. То есть игровые автоматы.
Вас очень плохо слышно.
Вы можете остановиться, да, и говорить.
Ветер прямо нам в трубку, в уши дует.
Алло, слышно?
Да, слышим вас, говорите.
Да, пожалуйста. Добрый день, Олег, Москва. Но я хочу сказать, что вот покер абсолютно такая же игра, как и все остальные. То есть ничем не отличающая. То есть здесь чистый азарт для тех, кто играет. Потому что, как правило, играют на деньги, ну, 99% случаев. Поэтому я считаю, что надо легализовать. Ну, вот именно не интернет, потому что в интернете и так играют, а покерные клубы. Потому что, ну, деньги будут в бюджет идти, а так просто даже по официальной статистике, посмотрите, сколько закрывается как бы подпольных заведений, ну, я имею в виду Москву.
Ну, да.
Вот, и просто... Деньги идут налево, как говорится.
Ну, тоже согласен. Но согласитесь, если в интернете, например, организовать национальные сайты, а не пользоваться всякими нетами и комами, да, то денежки потекут все-таки в нашем направлении тоже. Может, кто-то выберет и российские сайты, да?
Ну, это да. Но просто в интернете это и так все есть.
Да, я понимаю, да. То есть вы против запрета, да? А чем, с вашей точки зрения, отличается, скажем, игра в покер на деньги от, например, рулетки?
Ничем, абсолютно.
Тогда, получается, ничем. Надо все легализовать?
Да, конечно.
Ну так, тогда извините, я прекрасно знаю, и среди знакомых есть случаи, когда человек просто пропадал. Хуже алкоголизма, честное слово.
Да, я согласен, но поверьте, что вот в данной ситуации, когда это запрещено, примерно все то же самое на самом деле происходит. Только
значит, наркотики надо разрешить, с вашей точки зрения?
Нет, наркотики
а
нет.
А тогда какая разница?
Потому что наркотики напрямую влияют на здоровье. А здесь все-таки...
А это влияет на кошелек человека. Человек включил компьютер, открыл сайт, спустил всю свою зарплату. И что с ним делать потом? Потом он расстроился, начал грабить, на работу да. Не вышел, его уволили. Потом он продолжает играть.
Не в состоянии там алкогольного или наркотического опьянения. Все-таки он как бы способен думать, рассуждать там.
А что разницу все-таки видите? А только что сказали, что ее нет.
Нет, разница, понятно, есть между наркоманом и лудоманом.
Нет, я не про это. Ладно, спасибо, извините, я имел в виду разницу между покером и, скажем, рулеткой. Вернемся через минуту в эту студию.
Разворот.
Реклама. Характер, который впечатляет. Уверенность, которая волнует. И дерзость, которая не знает границ. «Опель. Я знаю, что ты купишь этим летом». Непредсказуемое предложение на весь модельный ряд автомобилей «Опель». Подробности в салонах официальных дилеров «Опель» и на сайте opel.ru.
«Опель. Wir leben Autos.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Разворот.
Продолжается утренний разворот. 10:20 в Москве. Меня вот что волнует. Ведь речь же, когда говорят в правительстве об онлайн-покере, о том, чтобы разрешить этот вид игры, что подразумевают? Подразумевают получение дохода с российских сайтов.
Угу.
Покерных,
ну, разумеется, да.
Которые зарегистрированы на стране, которые будут отчитываться. Но вот нам на СМС пишут, что, например, российские, сейчас российские покерные такие онлайн-румы, они не могут быть конкурентными по сравнению с зарубежными. Потому что действительно зарубежные, там, самый известный сайт Poker Stars, мне кажется, все именно там и обитают. Поэтому легализуют, но едва ли получат сразу вот эти вот обещанные 5 миллиардов рублей. Вообще довольно интересно, с чего вдруг задумались о том, чтобы это легализовать. Мне кажется, единственная как раз причина, не чтобы люди как-то подконтрольно играли на наших отечественных интернет-покер-сайтах, а чтобы деньги приходили.
Ну, и это тоже, а почему
5
нет?
Миллиардов.
Государство должно зарабатывать всеми способами, если это не касается жизни и здоровья граждан этой страны. Причем это не касается только России, а любого другого государства в том числе. Поэтому я тоже не понимаю, зачем покер запрещать. Или покер, или преферанс, или бридж, или все что угодно. Дурак, я не знаю, в шахматы тоже можно на деньги играть. Ну, а почему нет? Вот на бульваре, между прочим, играют, так досочку в скамеечку запихивают, и давай блиц на 5 минут с определенной ставкой.
Денис нам пишет из Твиттера: «Я долго играл в покер, и да, это действительно азартная игра, а не спорт. Турнирный покер немного спорт, а кэш – это чистый азарт. Итоги голосования подведем. 57% радиослушателей считают, что покер – это...» Второй вариант у нас...
Азартная.
Покер – это азартная игра. 43% радиослушателей считают, что покер – это скорее интеллектуальная игра.
Ровно пополам. Ну вот Настя из Вологды пишет: «Меня подруга развелась с мужем, который спускал все деньги в покер онлайн». То есть реальная человеческая судьба в данном случае. Я думаю, что не единственный пример. Так, ну, про иностранные сайты. Есть связь. Были же исследования между просмотром сцен насилия и уровнем насилия среди подростков. Но это мы потом прочитаем это сообщение, когда будем про кино рассуждать. Так, 10 часов, 10 минут.
Да, просим. Это хорошо, это не надо читать. 363-3659, да. Телефон прямого эфира «Эхо Москвы». Прошу позвонить тех, кто, кстати, вот кто может сравнить российский интернет покерные сайты и зарубежные. Вообще, у нас этот сегмент хороший, он будет работать? Получит ли в итоге государство что-то от легализации или нет?
Какое дело, пишет Дмитрий из Москвы, кто во что играет. Отчего 14 лет запрета в моей стране? Мне не нужны идиоты во власти, запрещающие. Мне нужны умные разрешения. Спорт весь основан на азарте. Это говорит вам человек, трижды кандидат в мастера спорта Советского Союза. Дмитрий, но что-то ведь ограничивается, те же наркотики, например. Но вы считаете, что страдает физическое здоровье, как нам правильно заметили граждане, а может быть при игре страдает здоровье психологическое, если человек больше ни о чем думать не можешь, кроме как достать лишний, там, не знаю, порции денег и ее спустить в автоматах, в казино, не знаю, на покер-сайтах и так далее. То есть это вопрос тоже не праздный, потому что те случаи, которые знаю я, это когда человек теряет личность напрочь. И, в общем, извините уж, общество все равно. Он или у него там печень и почки уже не работают от того, что он колется или там, не знаю, пьет таблетки какие-нибудь, да? Или он отсутствует в этом же обществе, потому что он хоть телом и здоров, но болен душой. То есть от него толку общества никакого нет. Он не работает, не растит детей. Напротив, висит тяжелым кирпичом на шее у собственной семьи, собственной жены, собственных детей, может быть, и родителей, которые носятся с ним, куда-то его определяют, пытаются лечить, запирать, отбирать и так далее. Но это такая же трагедия, как алкоголик, как наркоман. в принципе-то, в тяжелых случаях, разумеется. Всегда государство нуждается в дополнительных доходах, надо всегда прежде всего использовать всевозможные неприступные способы, а дополнительными налогами обкладывать население и бизнес. Последний, что-то непонятно. То есть, вот, с одной стороны, вы за налоги, с другой против налоги. Ну, хорошо, вот давайте так. О, кстати, отличный, может быть, вопрос. Вот смотри, если его попытаться так сформулировать, вот вы на что бы согласились? Чтобы вам увеличили налоги или чтобы разрешили покер?
Странный понимаете? Вопрос.
Ну как, ну смотри, вот государству нужно 5 миллиардов рублей еще на социальные программы, на развитие, еще на что-нибудь, да, на функционирование. И у него дилемма. Вот сидит Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Шувалов, и думают, что сделать? Увеличить налог, скажем, с 13% до 15% с твоей зарплаты, да? Или разрешить покер? Вот ты что выберешь?
Разрешить покер, потому что меня это никак касаться не будет. Я в покер вот, не играю, вот он давай, не будет.
Да. А так тебя не волнует социальное, так сказать, психологическое здоровье?
У нас начнут больше играть.
Ну вот.
Больше-то нет, понимаешь, больше-то играть не начнут. Вопрос в том, что люди просто смогут переместиться на российские эти площадки или не будут. Или им на всемирно известных, там, зарубежных, американских, им там привычнее и удобнее. И они не будут подконтрольны российским властям. Все, там и останутся, и из идеи из этого ничего не получится. Для того, чтобы это заработало, чтобы было 5 миллиардов рублей, тем более 5 миллиардов рублей это через 3-4 года только такие поступления будут от этого вида игры в бюджет.
Ну да, да, ну-ка, но если не запускать, то это отодвинется еще на 3-4 года. С другой стороны, понимаешь?
Ты проголосовать хочешь?
Ну, давай попробуем. Давай. Вот если у вас будет такая дилемма, уважаемые, значит, или увеличить налоги, ну, предположим, налог на доход на 2%, не 13 будет, а 15, или разрешить, а давай вот сразу чехом, азартные игры вообще все, азартные игры, автоматы, вот. Казино, вот это все. То есть или налоги, которые платят все, или вы рискуете потерять там своих родственников, близких, которые могут стать лудоманами, но, значит, вот государство получит таким образом дополнительные законы. Если вы за увеличение налогов, 660-06-64...
Если вы за легализацию азартных игр по всей стране, всех азартных игр, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы выбираете увеличение налогов для увеличения поступлений в бюджет 660-06-64, если вы за легализацию азартных игр по всей территории России, не только в игорных зонах специальных, по всей территории России, 660-06-65. Звонки давай попробуем.
Да, давай.
Попросили мы звонить тех, кто играет в покер, кто может сравнить российские и зарубежные площадки для игры в покер. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло.
Представьте, пожалуйста.
Добрый день.
Вы в покер играете, интернет?
Да. Меня зовут Эдуард, я играю в покер.
В онлайн?
Да, в онлайн. На двух сайтах, которые всемирно известны. И я не понимаю смысла открывать в России, потому что для того, чтобы создавать интернет-сайт, нужны очень большие деньги.
Интернет-сайты, да, не 2 минуты, 2 копейки. Что там
создавать? Подождите, смотрите, у нас сейчас есть какие-нибудь сайты, может быть, не очень популярные, но, тем не менее, для игры в покер онлайн?
В России?
Да.
Есть, но они не пользуются популярностью, потому что для того, чтобы на них играть, на них много не выиграешь. Вот все зависит от количества игроков, которые посещают сайт. А всемирно известные сайты, как правило, привлекают очень много рыбы. Как говорится на профессиональном языке, фиш.
То есть на российских сайтах можно, например, потренироваться новичкам, а потом уже перейти на зарубежные? Потому что на отечественных и уровень будет игры не тот, и...
Ну да,
и меньше выигрыш будет.
Ну, МРУ тоже пытается, там, например, на деньги, как они называют, виртуальные деньги играть. Ну, они собирают таких фишей. Как только они переходят на...
Ну, понятно, высокий уровень. Извините, один вопрос, требующий ответа, да или нет. Если бы в офлайне была возможность поиграть, вы бы что, предпочли интернет или все-таки общество людей? В России, разумеется.
Вы знаете, это две разные игры.
Ну, все-таки. Ну, и там можете сказать и то, и другое. Спасибо, ну, вы знаете, я прошу, да нет, мне тут начинается какое-то рассуждение. Спасибо, сейчас новости на эхе.
Разворот.
Папа купил автомобиль.
Сан Саныч Пикуленко в утреннем развороте.
10:35 в Москве. У нас Сан Саныч уже в студии. Здравствуйте еще раз. Мы подведем сейчас итоги голосования. Спрашивали, что лучше, легализовать...
А увеличить налоги, да.
Легализовать ли вообще азартные игры по всей России или увеличить налоги? Ну, разумеется,
в обратном порядке,
65% да. выступают за легализацию азартных игр. Только 35% считают, что уж лучше налоги увеличить, чем будут все по всей стране играть в покеры, рулетки
и автоматы. Я
думаю, меньше
будет. Признаться, мне почему-то так казалось. Ну, а сейчас справочная Сан Саныча,
да, 3S. Вот Дмитрий спрашивает меня разницу между Land Rover и Range Rover. Вы знаете, это две разные линии автомобилей. Причем сейчас они старательно расходятся. Вот если мы говорим о Land Rover, да, то это всегда основоположник семьи. Land Rover Defender, да, оставшийся последний из Магикан. Настоящий внедорожник, классный. Land Rover – это Disco 4, тоже превосходный внедорожник. А все Range Rover – это все-таки, ребята, люксовые тоже. Кстати, сказать, что Range Rover не внедорожник, я никогда не мог, потому что ездил на нем там, по руслам горных рек, например, поднимался на высоту более там, 2000 метров. По узким совершенно таким дорожкам, по пустыне ездил на рейндж-ровере, и меня поразило, только меня всегда не оставляла мысль, зачем, ребята, за 4,5 миллиона и упасть вот в эту горную речку и скакать по этим жутким каменюгам, омываемой вот этой вот водой.
Ну, вода-то для... хорошая, Сан-Сан.
Вода, конечно, хорошая, но ни один владелец, который заплатил такие деньги, ну, не полезет туда. Но он ездит вот так же, как на Феррари, да? Никто на Феррари не развивает максимальную скорость. В большинстве случаев. Скажем, 99% те, кто не выезжают на трек, не развивают на Феррари максимальную скорость. А ездят, но очень не торопясь. Но все знают, что если он наступит, да, то уйдет в точку, и все. Так же и на оранжевый владелец.
Так, Сан Саныч, беда-то не в том, что скорость не развивает. Там неудобно, сидеть-то неудобно, места мало.
Не скажи, что сидеть там удобно, там все в стиле жанра.
Залезать вот. Неудобно.
Поэтому мы, когда рассматриваем линию Range Rover, это всегда машины люкс, суперлюкс и выше всякого люкса. А Land Rover, они хорошие, но они настоящие внедорожники и попроще.
Мария все подряд перепутала. Volkswagen Golf, Polo или Skoda Fabia? Или Polo Sedan, может быть, я не знаю.
Я бы все-таки остановился, Мария. Ну, я на Skoda Fabia. Но если вы живете в большом городе, если вы скачете...
Вологодская область.
Если Вологодская, тогда Polo Sedan. Потому как в Вологодской области скакать на Фабии нельзя, там дороги плохие.
Ну, надо сказать, что все-таки, хотя Мария, машинка-то маленькая, Фабия.
Машинка городская. Городской компакт, не субкомпакт, потому что есть еще меньше. Хороший городской компакт. Вот в городе для Марии Шкода Фабия хорошо. В Вологодской области все-таки полоседан.
Вот более грамотный вопрос от Дмитрия из той же оперы. Полоседан или Шкода Рапид?
Я бы остановился на «Шкоде Рапид», если бы она не была по такой цене, поэтому полоседан. Но «Шкода Рапид» ведь это, по существу, замена старой «Октавии». Вот кто после старой «Октавии», «Октавии Тур», выбирает новую, то я могу, конечно, рекомендовать «Рапид». А то, что он не получился бюджетным, ну, не знаю, я, конечно, тогда бы отправился к полоседан.
Спрашивает про дизельная «Антара» или «Субару Форестер», Евгений?
Вот это вопрос.
С Москвы.
Нет, дизельная «Антара» 2,2 с шестиступенчатым автоматом. Это очень хороший вариант. И по качеству, по вместимости побольше будет. И самое главное, по стоимости владения будет подешевле. Так что здесь в данном случае все-таки Antara, но 2,2 дизель с 6-ступенчатым автоматом. Единственная конфигурация, которую можно нормально эксплуатировать.
Плюс 7-985-970-45-45. Это номер для ваших вопросов Сан Санычу. Доброе утро, Сан Саныч. Ваше мнение о Mitsubishi Outlander XL 2007 года, 2,4 литра, бензин-автомат.
Вот вы знаете, на вторичном...
Вы же не любите старье вообще.
На вторичном рынке я бы не стал даже посматривать на Mitsubishi. Первичный рынок, да, привлекателен. Вторичный нет. Почему? Mitsubishi всегда привлекательна по цене. Особенно на вторичном рынке. Цену он теряет здорово. Но ведь стоимость запчастей... Вот посмотрите, просто для интереса поднимите любой там каталог цен, найдите, посмотрите, сколько стоит генератор, посмотрите, сколько стоят фильтры. Ну, не понравится вам это.
Да, Сан Саныч, я тут вот заглянул на сайт, и вы, в общем, правы, ну, как всегда. 529 тысяч стоит это у нас «Шкода», угу. И полуседан 470... Ну, 480, будем говорить.
Вот замечательный вопрос от Валерии из Санкт-Петербурга. Для меня это тоже актуально. Чем заменить Ford Focus?
Ford Focus можно заменить любым из одноклассников. Я, например, отдал бы сейчас предпочтение таким автомобилям, как Opel Astra. Угу. Вот, потому что Opel хоть и поднял цены, но не настолько. Я бы посмотрел на Kia Ceed. Потому что эта машина сопоставима с Фордом по размерности, по всему, да и по качеству тоже. То есть сейчас как раз рынок предлагает очень неплохие варианты, потому что, ну, что меняем Ford Focus, что хэтчбэк, седан, универсал, да? И у этих машин есть Opel, прекрасный седан, американцы его берут сотнями тысяч под маркой Buick Verona. С двигателем, правда, 2.4, у нас движки поменьше. Поэтому есть выбор.
А Opel, он как называется?
Opel Astra.
Astra.
Ну, там седан, универсал и хэтчбэк.
Но он дороговатый все-таки.
Как тебе сказать? Вот если ты придешь покупать Ford, да, стартовая цена, она, в общем-то, приемлемая. Но за каждую опцию, да, вот то, что, например, в Opel и в Kia Ceed там пакетно, да, ты получаешь, то за каждую опцию в Ford ты начинаешь доплачивать.
Я понял, но я когда сравнивал, когда машину покупал, я когда сравнивал, я просто табличку себе сделал, добавил, приплюсовал. Вот Логан вроде бы был, я тоже его смотрел, был дешевый относительно, но как начнешь соображать, что туда еще может войти, я решил, что лучше то, что в родной комплектации есть.
Вот понимаешь как, вот тебя привлекло, например, «Шевроле», почему? Потому что в том же ценовом диапазоне ты получил больший пакет всяких приятных для тебя вещей. Логан, есть вещи, которые в Логане вообще получить нельзя, ни за какие деньги. Вот. Отсюда мы имеем право такого выбора, собственно, почему рынок такой хороший.
Если продолжать тему с Фордом Фокусом, на что его можно поменять, что вы посоветуете вашему слушателю Алексею Нарышкину,
да,
из Москвы? Семья из 4 человек и 2 маленьких детей.
Я бы вот тебя посоветовал обратить внимание на новую машину, раз уж ты уже с Фордом жил, ты знаешь, как работают его дилеры, ты знаешь, как работает его сервис, на новую машинку, которую они сейчас выводят на рынок, это Ford EcoSport. Вот, разумный кроссовер с приемлемой ценой, с приемлемой стоимостью владения, потому что приемлемая цена почему? У нас производится. Это как раз тот вопрос, на что поменять. Он немножко компактнее получится внутри, чем Ford Focus.
Куда же компактнее? Как-то я и там особо не могу.
А вообще, конечно, я бы на твоем месте посмотрел на компакт Вена. Посмотри на Орландо. Вот туда, куда уместится вся твоя семья со всем багажом, с колясками, детскими сиденьями. Ну, даже бабушек. У него есть еще там дополнительные места.
Когда ты поедешь по словам Мари Харф к бабушке, это будет актуально.
Вот.
Навестить бабушку.
Поэтому вот на сегодняшний день я для большой семьи с детьми и людьми, которые все-таки ездят с вещами, считаю, что очень хорошее предложение – это «Шевроле Орландо». Сделан на базе «Круза» и, в общем, та же платформа, что и «Опель Астра».
А «Круза» отзывают.
Вот, и, извини меня, General Motors, а «Тойоты» отзывают миллионами машин. Это не повод. Вот. Кстати, хороший вопрос. Вот давайте-ка завтра поговорим о том, что, на что жалуются люди и как это соответствует с истиной.
Ну, только не с нами уже, к сожалению.
К сожалению, да. Мне вот. Очень жаль, потому что меня там спрашивают, а почему вы скрываете о том, что есть проблемы там, у двигателей TFCI? Вот я завтра расскажу, почему я все это не скрываю.
А, Орландо стоит 900 тысяч, я посмотрел. 800-900,
да. 800-900, да. А сейчас, извини, потому что сейчас ты, если приходишь за покупкой серьезного автомобиля, ты должен приготовить миллион.
Вот так вот.
Да, интересно. Меньше не получается.
Я как-то рассчитываю все-таки на примерно 600 тысяч. Да. Но пока не актуален вопрос, но тем не менее.
Мне очень нравится Николай. Наверное, у вас в жизни что-то не удалось, что вы так зациклились на автомобилях, совсем ненужных в Москве. Николай, поверьте мне, окружающие люди, которые знают меня, они меня, особенно те, кто с детства, с клуба юных автомобилистов, вы знаете, у меня в жизни все удалось, но я просто люблю автомобили. И, собственно, этим живу. Что значит в жизни не удалось? Я...
Сан Саныч, да не нужно доказывать странным гражданам, что у вас что-то не удалось.
Это, да, знаете, ну, потратим... А что понятие в жизни? Вот я считаю, что для меня возможность поездить на всяких автомобилях, трамваях, тракторах и прочем, вот в этом и есть удача моей жизни. Посмотреть разные страны, как там ездят люди, какие автомобили там живут. Вот для меня вот это радость жизни. Почему? А что, что значит удалось?
742 просят за Орландо, так что готовься в
Ну, это стартовая цена.
Кабалу.
Алексей, ведь если он откажется от коробки автомат...
Ну, а что, кондей есть, бортовой компьютер есть, электроусилитель есть, регулируемая колонка
есть. Нет автоматической коробки.
Проигрыватель есть, 6 динамиков, представляешь?
Ну, 6 динамиков. Ну, Леша, если 6 Леша динамиков. Как человек, работающий на радио... Нет, вы знаете, что я вам скажу?
2 динамика достаточно.
Я стал понимать, что на автомобиле должна быть хорошая музыка. Мы все-таки радийные люди. Вот когда у меня в машине появился хороший объемный звук с 14 динамиками...
Почувствовали себя человеком?
Ну, как сказать, я и так себя чувствовал человеком, но тут я просто понял, что такой хороший звук.
Сан Саныч, спасибо.
Пожалуйста.
Всегда хороший звук, когда вы присутствуете в студии, и не только хороший, но и интересный. Мы вернемся в эту студию через буквально секундочку.
Разворот.
Ну, радуют нас наши законодатели власти, придержащие каждый день. С 1 июля 2014 года боевики и фильмы ужасов, где зло побеждает добро, а герой заявляет с экрана «убивайте, это хорошо», запрещены к широкому прокату на территории нашей страны. Федеральный закон номер 101 от 5 мая 2014 года о внесении изменений в федеральный закон о государственном языке Российской Федерации и отдельные законодательные акты страны в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере использования русского языка, известен также как закон о запрете ненормативной лексики в кино и на сцене.
И там в пятом пункте речь идет о том, что прокатное удостоверение на фильм не выдается в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие культ насилия и жестокости. Эксперты, опрошенные «Известием», говорят, что туда, в принципе, могут попасть фильмы под эту категорию, могут попасть фильмы, которые ничего не пропагандируют.
Ну и приводятся разные примеры. Кто-то говорит о наших сериалах производства отечественного по телевизору, который каждый день крутит, где тоже убивают, стреляют, и всяческий культ, может быть, тоже имеет место быть. Вообще, это сложный вопрос. Вот где просто детектив, а где детектив с элементами культа, насилия, жестокости?
Культ детектива.
Ну, культ детектива – это нормально, это все хорошо. Это кто хочет детективы смотреть или читать, тот их и будет смотреть. И мы решили с вами обсудить, в принципе, нужно ли двигать эту границу, потому что я, например, совершенно не представляю, будут сидеть какие-то эксперты и решать. Значит, вот этот фильм, он содержит культ, «Крепкий орешек» не содержит, а «Техасская резня бензопилой» содержит, «Хичкок» содержит или не содержит, тоже культ там насилия, жестокости и прочая классика. «Убить Билла», например, да, вот там кровище льется водопадами и реками. Или же все-таки достаточно просто предупредить человека, что он может увидеть в данном кинофильме, дабы он не хватался за сердце, не пил валидол, не выбегал из зала, плюясь и крича. И он сам, в принципе, может принять решение. И вообще, зачем это нужно? Против кого и против чего?
В Министерстве культуры говорят, что под запретом, все равно говорят, что под запретом окажутся лишь те фильмы, которые открыто призывают к насилию и жестокости. Речь идет о прямой пропаганде, когда фильм фактически говорит: делай так, это хорошо, это правильно. В тех случаях, когда сотрудники ведомства не смогут однозначно решить, есть ли в фильме пропаганда культа насилия и жестокости, они обратятся к специалистам, культурологам и психологам. Это говорит директор департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов.
Слушай, ну на 10 культурологов и 15 психологов, может быть, 75 мнений, понимаешь? Один так считает, другой иначе. Это как фигурное катание. Это мы все ругаемся, почему поставили такую оценку, а не другую. Или как любое шоу на телевидении, знаешь, где все спели, а одному поставили 10 баллов, а другому 9. Это абсолютно оценочное понятие. Тебе может казаться, что это очень жестокий фильм, а как кто-то найдет в нем напротив элементы там, гуманизма и так далее. Вообще, в принципе, нужна эта граница или нет? Вот состояние ли мы сами определить, что мы можем смотреть, а что нельзя? В смысле, конкретно в сфере жестокости и насилия. Давайте об этом поговорим. И, может быть, даже проголосуем. В принципе...
Да.
Ну, в принципе, ну, нужно ли устанавливать вот эту границу и определять уже с помощью экспертов-специалистов, есть культ насилия или его нет? Или просто предупреждать людей, что то или иное произведение кино жестокое с элементами, там, со сценами соответствующими, чтобы он сам решал. То есть нужно ставить границу 660-0664, так или иначе, неважно. Вообще не нужно никакой границы 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, еще раз, если вы считаете, что государство должно ставить какие-то границы при разрешении проката кинофильмов с точки зрения жестокости и насилия, если эта граница нужна, 660-0664, если считаете, что никакой границы не надо, пусть народ сам разбирается, 660-0665. Сообщения уже пошли, кстати говоря. Просто неприкрытая цензура, но еще и убийство всего некоммерческого фестивального кино. Антон, режиссер Санкт-Петербурга, а вы что, снимаете про Чикатило, что ли, фильм исключительно с натуральными подробностями того, как все это происходит? Вряд ли. Вряд ли. И вряд ли и Звягинцев, и Герман попадут под этот запрет, потому что никакого культа там нет. Ну, из того, по крайней мере, что я видел. А вот, скажем, «Трудно быть Богом», да? Тоже вопрос интересный, да?
Не смотрел, честно скажу. Вся наша Госдума – это сплошная пропаганда жестокости. Ну, но это и не
понятно.
Кино.
Да, это кино в жизни. Мне чихать на запреты, фильмы на компе смотрю, какие хочу, ориентируясь на рейтинг чего. Ну, неважно, там какое-то вот что-то он в Кинопоиске, Владимир в бане, находит, чтобы на совсем туфту не тратить время. Так... Ну, так-то да. Happy Three Friends, если смонтировать определенным образом, смогут стать роликами на уроках безопасности Игоря Сызрани. Ну, вы не можете подвергать перемонтажу кинопроизведения. Все-таки, потому что монтаж – это такой же объект культурный, как и все остальное, как и сценарий и так далее.
Меня смущает, что это продолжение каких-то инициатив государства по тотальному запрещению всего. То есть вроде это же закон о запрете мата в кино и на сцене, понимаешь? Сюда же, значит, подпадают просто фильмы, где насилие. Вот ты знаешь много фильмов, где пропагандируется насилие?
Ну, я
не
знаю,
я не припомню. Нет,
я тебе назвал.
Есть,
вот
есть
убить,
хорошо.
«Убить Билла», например. Я не считаю, что его нужно запрещать, но там действительно культ насилия. Это насилие там на первом плане. То есть оно и изощрённое.
Мне нравится вот этот подход, все запретить, понимаешь, мне сколько в Новой России 24
Леш,
года.
Ты мне другой вопрос,
выходит
ты мне другой вопрос
экраны.
Задал, извини. Ты мне задал вопрос, знаю ли я фильмы, где есть культ насилия. Я тебе назвал один, хотя я его очень люблю. Ты знаешь, я не люблю Тарантино в принципе, вообще не люблю. Но вот это конкретное кино, оно меня чем-то завораживает. Я даже его несколько раз смотрел.
И вот ты считаешь, там пропаганда насилия?
Я считаю,
что оно тебя завораживает.
Да, ну вот так, да. ну, я признаюсь.
Тарантино, это снято хорошо.
Вот, смотрите, пишет из Москвы человек. Раскольников, говорят, топором зарубил двух человек. Когда будут книги жить, ждем. Ну, понимаете, там, если вы будете натуральным образом показывать, как там голова отделяется от тела, это одно дело, да? А если просто речь идет о преступлении и о моральных страданиях человека, его, так сказать, размышлениях о себе как о высшем или невысшем существе, то это совершенно другая картина. Там самого насилия-то нет, там о нем рассуждается, что наверняка, как мне кажется, приемлемо и нужно даже.
Два пользователя, два слушателя нам пишут об одном и том же. Сейчас же уже есть возрастные категории фильмов, этого абсолютно достаточно. Ну, действительно, ты, когда выдаешь прокатное удостоверение, ну, кто-то посмотрел в Минкульте на произведение, дал свою оценку, поставили 18+. Все, все вопросы снимаются. Ну, зачем какие-то дополнительные ограничения? Для чего? Для того, чтобы не пустить все американские фильмы, чтобы поддержать наших кинопроизводителей, чтобы у нас в кинотеатрах только отечественные ленты крутились?
Ну, я тебе
а пойдут ли на них люди?
Ну, я тебе назвал.
Если несколько лет подряд будут крутиться только наши фильмы, ну, наверное, да, рано или поздно к этому привыкнут и будут ходить смотреть на то, что делают наши режиссеры.
Ну, наши режиссеры, извини, не только разумное, доброе, вечное сеют. Я тебе привел уже в пример «Трудно быть богом». Очень натуралистичный фильм и очень жестокий. То есть там, конечно, я не могу сказать с моей точки зрения. Но опять мы вот начинаем с моей точки зрения, не с моей. Насилие там тоже присутствует, причем в значительных объемах в этом фильме, да? Но тем не менее.
Что смотреть нашим детям решили, теперь решают, что смотреть взрослым.
Да, ну да. Вот я, кстати, тоже, я считаю, что вообще в принципе не должно быть это никакой грани, что люди должны сами определять, их нужно только предупреждать. Вот ты идешь в кино, ты должен знать, что тебя в этом фильме ожидает. Ну, знаешь, как в цирке говорят, нервных просим удалиться из зала. Вот нервных просят не входить в зал, а я хочу это посмотреть, и я могу это смотреть. А другое дело, что детям не надо что-то показывать. Вот с этим я согласен. Какие-то возрастные ограничения.
Ты предлагаешь 18+ для детей, для людей, например, с неравновешенной психикой, отдельно под каким-то баннером рекламным просто прописывать,
да,
этот,
да,
фильм.
Да, но запрещать, конечно.
Кровь, месиво.
Потому что опять какие-то толпы людей, какие-то, так сказать, высокоумные граждане будут сидеть и определять, что является культом насилия, что не является, и причем это будет совершенно абсолютно их личное понятие, которое может с реальностью не иметь ничего общего.
Александр Чернов из Твиттера пишет: видел множество фильмов, где побеждает именно зло, они неприятные, но их цель — быть неприятными, доказывая глубинную пустоту порочности. Непонятно, это точка или дальше просто обрывается предложение?
Понятно, о чем речь. Да, и это тоже, если вы не будете это показывать, то как человек будет ужасаться? Вот, например, я не знаю, про пропагандирует ли насилие, хотя вряд ли, фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». Там такие вещи показывают, что просто волосы, если бы были на голове, дыбом встали.
Но в прокат он точно уже не выйдет?
Ну, сейчас не знаю, он документальный, конечно, этот фильм, и ему много лет уже, но вот тем не менее. Давай итоги голосования подведем. Кстати говоря, много народу считает, что все-таки должна быть граница поставлена. 30% и 29%. 71% считают, что границы никакой не надо.
Ну, про телевидение наши говорят, там с экранов сплошной криминал, кошмар. Да, действительно. Я бы лучше как-нибудь ограничил всякие вот эти вот сериалы детективные наши, потому что они довольно сомнительного качества. Все время там все негативные. В глухаре главный персонаж, он там и что-то, и взятки, по-моему, и взятки.
Знаешь, и «Ментовские войны», да, и так далее. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что ты уподавляешься тому, против чего ты, с моей точки зрения, совершенно справедливо возражаешь. Я не считаю, что нужно темы сериалов каким-то образом на телевидении регламентировать. Например, в сериале про глухаря я не посмотрел ни одной серии. Это мое право. Мне не очень нравится образ, хотя я этого актера видел в театре, он прекрасный артист, я забыл, как его главная роль, которая играет.
Аверин,
да. Вот. Но в этом фильме мне его образ не нравится. Я этот фильм не смотрю, и все. Переключаю на другой канал. Зачем что-то регламентировать? Ну, детективы, да. Детективы всегда люди любили. Тут ничего-то не поделаешь. И любовные романы, кстати говоря. Вот две совершенно не заживающие раны Москульта. Спасибо вам за то, что были с нами. Мы еще вам расскажем о погоде. Алексей Нарышкин, Алексей Осин.
Разворот. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. 19 градусов тепла сейчас в Москве, давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность 62%, без осадков, переменная облачность. До конца дня осадков не будет, и максимальная температура в течение дня 24 градуса.
Да, но все-таки возвращаясь, еще одно короткое сообщение. Когда Шурик порит Федю, надо, Федя, надо, и тот перевоспитывается, это пропаганда насилия. Все можно довести до абсурда. Сегодня у нас Леша в роли Мефодия Перепелятника присутствует, поэтому опять поздравляем его с именинами.
Спасибо.
Ну и скажу, что в ближайшие несколько дней, в частности завтра, будет до 25 градусов без осадков, соответственно, в выходные 24-26, субботу 23-28. 8 в воскресенье, опять-таки, без осадков. Отдыхайте, можно наконец искупаться в кои-то веки впервые в этом году. Ну и, наконец, в понедельник тоже до 28 без осадков. Лето, граждане, оно все-таки наступило, оно есть.
Все, утренний разворот завершился. Алексей Осин и Алексей Нарышкин были с вами.
Радуйтесь, две недели мы с вами, на две недели мы с вами расстаемся.